Разительная перемена. Как обычно, избрание преемника Иннокентия X сопровождалось длительными распрями и постыдным торгашеством. В конце концов, божественный голубь, который, как известно, незримо присутствует на заседаниях коллегии кардиналов, вдохновил конклав избрать некоего кардинала, принявшего имя Александра VII. Возможно, он взял это имя в честь любезного Александра VI Борджиа, о подвигах которого мы подробно рассказывали. Если так, то он тщательно скрывал свои намерения, ибо все современники единодушно свидетельствуют, что перед восшествием на престол он являл собой образец всех христианских добродетелей. На самом же деле он ревностно придерживался лишь главной из них – лицемерия. Наивное стадо верующих ввела в заблуждение его мнимая скромность. Что касается коллег-прелатов, то они, естественно, были менее доверчивы и точно знали, чего стоит притворная маска, столь необходимая в их профессии. Эпизод, происшедший во время выборов, показывает, как расценивали кардиналы мнимое смирение Александра VII. Вот что мы прочли в записках одного из участников конклава. Александр VII ничем не брезговал, лишь бы одолеть своих конкурентов. Но когда ему доложили о его избрании, он зарыдал, точно узнал о смерти всех своих близких. Вероятно, предвидя победу, он захватил сырой лук в носовом платке. Церемония предписывает избраннику сразу по объявлении результатов голосования расположиться на троне святого Петра. Смущенный Александр VII присел на край кресла. «Извольте занять центр!» — воскликнул церемониймейстер. «Так требует обычай!» Его святейшество после долгих уговоров в конце концов подчинился, но опустился на трон — с исключительной скромностью. По традиции кардиналы подходят с поздравлениями к первосвященнику, в то время как он должен горячо благодарить своих избирателей. Но охваченный волнением, вероятно, лук возымел свое действие, папа вместо благодарственных слов разразился рыданиями столь комичными, что присутствовавшие не в силах удержаться от смеха кричали: «Довольно, святой отец! Хватит, хватит!» Чудесное зрелище. Папа издает вопли, а кардиналы, подбоченясь, задыхаясь от смеха, кричат: «Хватит, пожалейте паркет!» Чтобы целиком отдаться развлечениям, Александр VII покинул Рим и устроил свою резиденцию в очаровательной долине, где расположено озеро Альбано. Здесь, в окружении блестящего и развращенного двора, проводил беззаботные дни святой отец. Самые изысканные блюда, тончайшие вина создавали веселое настроение у папы и его свиты. Изредка на несколько часов папа появлялся в Ватикане, в основном предоставив все дела, которые он считал утомительно скучными, государственной конгрегации, учрежденный еще Урбаном VIII. В своем ведении Александр VII оставил только апостольскую казну, которую он усердно опустошал. Никакие налоги не в состоянии были поправить финансовые дела церкви. Все доходы мгновенно испарялись благодаря стараниям папы и его фаворитов. В течение одного года преемник Иннокентия X трижды облагал церковную область поборами для устройства празднеств в честь шведской королевы Христины, приехавшей в Рим отрекаться от протестантства. Вот оценка, которую дает Александру VII один прелат римской курии. «Я служил у этого папы в течение 42 месяцев, и могу засвидетельствовать, он заботился только о том, чтобы глубже погрязнуть в трясине любострастия. От папства Он унаследовал только имя и пороки. Александр VII тратил колоссальные деньги и на сооружение дворцов. Не говоря о роскошных зданиях, построенных им для родственников, он возводил никому не нужные постройки, монументы. На площади Святого Петра, например, он приказал воздвигнуть колоссальный памятник, состоящий из 281 колонны и 88 арок. Иезуиты были главными помощниками Александра VII в выкачивании денег из карманов верующих. Чтобы заставить христиан раскошелиться, генерал иезуитов отец Олива с кафедры оправдывал ненасытность папы и его кардиналов. «Знайте, братья мои, деяния папы могут быть только святыми и достойными. Для блага верующих Александр VII и его кардиналы стремятся к богатству». Алчность святого отца была общеизвестна. Совершенно открыто распространялась гравюра, на которой папа изображался вместе со своими любовницами, фаворитами, кардиналами, у ног Христа, из тела которого вместо крови льется золото. Папа собирает золотые монеты в тиару, приговаривая: «Он был распят только для нас». Если сам Александр VII пренебрегал политическими и государственными делами, то государственная конгрегация занималась теологическими спорами, разгоравшимися во многих странах Европы. Были изданы две буллы против янсенистов, боровшихся с иезуитами. Именно тогда Паскаль опубликовал свои письма к провинциалу, жестокую сатиру на мораль и доктрины иезуитов. Сохранение светской власти и утверждение собственной непогрешимости – единственное, что волновало папу. Все остальное он высмеивал и часто в дружеских беседах с кардиналами отпускал шутки по поводу основных догм католицизма. Одной из его излюбленных тем было рождение Христа. По этой канве он вышивал озорные вариации, сочувствуя наивному Иосифу, поверившему жене, сочинившей вместе с архангелом Гавриилом сказочку, которая легла в основу христианского учения. И этот безбожник считал себя непогрешимым представителем божественного Христа, дорожа этой привилегией так же, как своей светской властью. Когда Франция и Испания, воевавшие друг с другом, заключили, не согласовав с ним мирный договор, он был настолько оскорблен, что преисполнился лютой ненависти к французам и испанцам, а также к их полномочным представителям. Особенно доставалось кардиналу Мазарини. Папа поклялся отомстить французскому королевству и ждал лишь подходящего момента. Обеспечив себе поддержку германского императора, Александр приказал корсиканцам из своей личной стражи публично оскорбить посольство Людовика XIV во главе с герцогом Креки. Французы не остались в долгу, и завязалась кровавая схватка. 400 корсиканцев напали на посольский дворец. Едва Креки появился на балконе, чтобы образумить нападающих, раздались выстрелы, и ему пришлось удалиться. В то же самое время его карета подверглась обстрелу, и паж, стоявший у дверцы, был убит. Если бы не вмешались представители других стран, солдаты по приказу папы перебили бы посла, его семью и весь персонал посольства. Креки потребовал наказания виновных, а получив отказ, больше не настаивал, но информировал свое правительство о происшедшем. Можно себе представить, какое негодование вызвало это известие во дворце Людовика XIV. Король начал с того, что выпроводил нунция Александра VII. Затем через своего посла он передал святому отцу ультиматум, пригрозив немедленно снарядить французскую армию для захвата папских земель, если не будут выполнены следующие условия. Первое. Снять с должности губернатора Рима, брата папы, за то, что он не оказал помощь послу. Второе. Лишить сана кардинала Империали, который был главным зачинщиком беспорядков. Третье. Навсегда изгнать корсиканские отряды из Рима. Четвертое. Воздвигнуть на площади Форнезе монумент с надписью, клеймящей позором тех, кто покушался на особу, представляющую Францию. Святой отец наотрез отказался удовлетворить эти требования. Более того, он поступил как раз наоборот. Он назначил Империали легатом Романьи, дал своему брату новые приходы, в знак благодарности увеличил жалование корсиканской стражи. Послание, в котором он уведомлял Людовика XIV о своих решениях, заканчивалось так. «Для поддержания священных прав нашего престола мы готовы подвергнуть духовенство и даже нашу собственную особу кровавым нападениям королей. Но мы не сдадимся, а призовем на помощь верующих. Если их помощь окажется недостаточной, мы обратимся к Господу, чтобы Он послал с неба легионы ангелов сражаться за нас». Если бы Александр VII рассчитывал только на поддержку небесных сил, то, вероятно, укротил бы свой воинственный нрав. Истина заключалась в том, что он уповал на германского императора Леопольда I, обещавшего в случае надобности прийти к нему на помощь. Впрочем, надобность была не только очевидной, но и весьма срочной. Сударью человека, не умеющего воевать, святой отец лишь спровоцировал опасного противника. Сам же он собирался поскорее вернуться к своим любовницам и фаворитам, тогда как императору предстояло принять на себя удары, предназначенные папе. Поразмыслив над тем, стоит ли ему подвергаться опасности, ведь войска Людовика XIV только что одержали блестящие победы, германский император решил воздержаться от выполнения своего намерения. Он ответил Александру VII, что действительно обещал поддержку, но вовсе не собирался предоставлять свои войска, и прибавил, что разрешает на средства апостольской казны вербовать на своей территории воинов, чем и ограничится его помощь. Папа был страшно разочарован. Тут же он запросил мира. Войска Людовика, достигшие Милана, были тотчас же отозваны. Согласно договору, подписанному в Пизе, первосвященник брал на себя обязательство воздвигнуть искупительный монумент и навсегда изгнать корсиканцев из церковной области. Первое, что сделал Александр VII, возвратившись в Рим, это заявил, что не собирается выполнять обещаний, вырванных силой, и официально отказывается от выполнения условий Пизанского договора. Одновременно он продолжал разыгрывать перед французским двором смиренную покорность и даже поручил своему племяннику передать Людовику XIV глубокие извинения. Прилад имел и дополнительное поручение — нажать на все пружины и вызвать во Франции беспорядки. Кардинал сразу же установил связь с иезуитами, которым от лица своего дяди предписал объявить тайную войну королю. Привыкший к распутной жизни святого отца, молодой кардинал и в Париже целиком окунулся в развлечения. Среди придворных дам нашлось вдоволь красоток, стремившихся приобщиться к благодати путем интимного контакта с посланцем наместника Христа. Достойный племянник Александра VII не пренебрегал и молодыми чиновниками, и его скоро наградили прозвищем «Дитя Содома». Распутная жизнь папского племянника в Париже ввела Людовика XIV в заблуждение относительно истинных целей его пребывания во Франции. Однако публикация некоторых работ, где подвергался критике авторитет королевской власти, вселила в Людовика некоторые опасения. Желая внести ясность и найти главного зачинщика, он приказал наложить арест на две книги иезуитского происхождения. Он добился осуждения их Сорбонной, а сам стал дожидаться откликов Святого Отца. Поведение папы целиком подтвердило подозрения короля. Александр VII разразился устрашающей буллой, в которой объявлял решение Сорбонны позорным, самонадеянным, наглым, и под страхом отлучения от церкви запрещал духовным лицам считаться с ним. Теперь Людовик XIV убедился в истинных намерениях папы, однако, решив, что ему выгоднее поддерживать с ним тесную связь, прибегнул к испытанному средству, чтобы завоевать расположение Александра VII. Он переслал в Рим значительную сумму для закупки реликвий, которые король собирался распределить по разным церквам Парижа. В восторге от подарка Александр VII поторопился отправить требуемые реликвии, запакованные в три ящика с приложением печати кардинала, которому было поручено хранение и продажа старых костей. Это составляло одну из самых прибыльных отраслей в папской коммерции. Случилось так, что епископ, которому было доверено вскрытие драгоценного груза, тайно симпатизировал янсенистам, оппозиционно настроенным по отношению к папе, и потому в глубине души был совсем не прочь подшутить над иезуитами и святым отцом. Для исследования содержимого ящиков, полученных из Рима, епископ самым невинным тоном предложил привлечь анатомов, которые классифицировали бы и разобрали кости. Чтобы позабавиться на славу, епископ пригласил на экспертизу и кардинала племянника папы. Надпись на первом ящике гласила, что в нем лежат останки двух знаменитых мучеников. Однако, когда кости были извлечены, оказалось, что из них можно составить три скелета вместо двух. Кардинал объяснил это тем, что писец допустил описку, поставив вместо слова «три» — «два». Когда перешли ко второму ящику, обнаружился новый сюрприз. Кроме человеческих костей были три ослиные бедренные кости, две собачьи голени и другие кости, принадлежавшие домашним животным. Кардинал, посвященный в тайны Ватикана, конечно, хорошо знал цену реликвиям и с трудом сдерживал смех, душивший его. Но, чтобы спасти положение, он придумал следующее объяснение. Вероятно, сатана сунул эти кости в останки почитаемых святых. Козни дьявола совершенно не поддаются учету. Братья мои, он хотел испытать вашу веру. Мы обманем его надежды. Забудем об инциденте. Перейдем к третьему ящику. Надпись на последнем гласила «Голова святого Фортуната». Его вскрыли и действительно обнаружили прекрасно сохранившуюся голову покойника. Кардинал сиял, слава богу, обошлось без новых неожиданностей, которые вряд ли можно было бы объяснить вмешательством дьявола. Нет, то была настоящая голова. Никто не смог доказать, что она не принадлежала святому Фортунату. На беду один из врачей, заметив в ней что-то подозрительное, бросил голову в кипяток. Почти тут же череп стал расползаться и потерял всякую форму. Голова была сделана из картона. Престыженный кардинал поспешил ретироваться, что-то бессвязно бормоча, забыв о своей профессиональной важности, врачи и янсенистский епископ проводили его громовым хохотом. Людовику XIV был представлен подробный отчет об открытиях, сделанных при научном исследовании костей, присланных папой – В этом протоколе устанавливалось, между прочим, что человеческие кости якобы первых веков нашей эры принадлежали лицам, скончавшимся совсем недавно. Можно было подумать, что монарх, ставший жертвой мистификации, выбросит содержимое всех трех ящиков. Ничуть не бывало. Король бросил в огонь протокол анатомов, строго-настрого запретив свидетелям экспертизы под страхом заключения в Бастилию разглашать ее результаты, а присланные кости, за исключением испорченной картонной головы, были разосланы по разным церквам Парижа. И если нам скажут, что ослиные и собачьи кости творили чудеса, то мы не удивимся. Соедините наглость, жульничество и коварство священников с невежеством благочестивых верующих, и вы получите столько чудес, сколько захотите. Реликвии, присланные Александром VII Людовику XIV, до сих пор украшали бы католические храмы Парижа, если бы их не сожгла вместе с прочим мусором Великая Французская революция. Впрочем, оберегая свои доходы, духовенство заботливо восполнило уничтоженные священные реликвии.